Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человек, в принципе, может знать Бога, иметь знание о Боге, видеть Бога, как Он есть. Но в ту меру, в какую сам человек оказывается способен к этому, как указывают святые толкователи, горе имеем сердца. Но каково состояние сердца человека? В зависимости от этого, действительно, человек может восходить на гору богопознания, а может, по сути, быть и не в состоянии на эту гору взойти. По святоотеческим же толкованиям, нищета духовная, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, это прежде всего состояние души пред Богом, которая осознает, какова она, каков человек пред Богом и в отношении к Богу как источнику жизни вечной. И человек в самом себе без Бога этого источника не имеет. Человек в этом смысле нищ, а имеет только способность к жизни вечной, а не богат сам по себе жизнью вечной. Если человек начинает думать, считать, что он богат сам по себе пред Богом, то такое самомнение, ложное самоощущение удаляет человека от Бога. Святые апостолы, как первые новозаветные святые, они дают самый такой первый пример взыскания Бога, жажды общения с Богом. В Евангелии мы видим эпизоды призвания первых апостолов, как первые апостолы Андрей, Петр, Иоанн, Иаков оставляют сети, оставляют рыбацкий промысел. И евангелист не описывает, что, кто, какие были их мотивы, какие их были настроения, что они думали о Христе, было ли перед этим у них уже опыт общения со Христом, хотя есть разные толкования согласно хронологии всех евангельских событий, но то, что все оставили и пошли за Христом, все-таки, это говорит уже само за себя. Это говорит о некой внутренней готовности их сердец, их душ обрести истину, о жажде обретения истины. И они видят и чувствуют, что вот она истина во Христе. Какие сети, какие дела, какое хобби, какие таланты, какие мечтания, какие стремления к власти, к карьерному росту, некому, так сказать, в этом мире достижениям каким-то. Что это какое-то имеет значение по сравнению с истиной во Христе, по сравнению с возможностью общения со Христом. Но, как говорит же апостол, человек душевный, он не разумеет духовного. А чего же зависит потенциально человек душевный или духовный? Один из толкователей же святых древних говорит, что я обращаюсь к вам, собравшимся в храме, но каждый человек может настолько, насколько он вмещает только что-то сказать о Боге или услышать. А многие ли из нас духовны, а не многие ли из нас душевны? И как же в таком случае говорить о Боге, свидетельствовать об истине? Но здесь же этот толкователь указывает на то, что некая разница в людях, она всегда имеет место быть. Каждый человек по-разному восприимчив к истине. И, как сказано в одном из псалмов, горы да обретают мир Божий, а холмы – правду. И этот святой толкователь горы уподобляет апостолам, святым, что прежде они обретают истину, правду, а потом то, что они обретают истинный мир Божий, истинное богопознание – свидетельствует другим людям, которые сами по себе по сравнению с горами духовными являются холмами, но наличие этих гор, свидетельствующих о мире Божием, для тех, кто пониже, для холмов, оно необходимо и спасительно. Потому что если эти горы есть, святые, апостолы, то холмы, простой человек, имеют возможность при их наличии правду Божию, веру обретать. И действительно, если брать историю человеческого рода, от евангельской истории воскресения Христова до всеобщего страшного суда, всеобщего воскресения, страшного суда и второго пришествия Господня. Самое главное содержание истории мировой – это святые в этой истории, которые являются этими горами духовными, свидетельствующими о правде Божией и являющиеся, можно сказать, не самими источниками, источник в Боге, но посредствующими источниками для обретения света божественной благодати. Саму историю до конца понять, историю человеческого рода, можно только применительно к истории святых, истории Церкви. А историю Церкви можно понять тоже только применительно к истории ее святых. Потому что одновременно с жизнью святых и историей святых в истории и Церкви, и мира столько всего самого разного понамешано, что не будь святых, то эта история превратилась бы просто в сущее какое-то безобразие, которое и понять-то невозможно. И что характерно, если в эту тему углубляться, сами же историки профессиональные говорят, честные, о том, что история, как наука, это вообще очень неточная область знания, потому что очень часто история, она ангажирована той или иной идеологией, которая царствует в это время. И под нее обычно факты как-то подстраиваются и подгоняются. Очень такой характерный пример недавно довелось услышать в словах одного современного там публициста, писателя, аналитика, что вот взять, например, историю крестовых походов. В 20 веке причины тех, кто организовал крестовые походы в условиях Западной Европы, была некая единая точка зрения. Кто там был инициатором, проповедником, организатором. И было единомыслие среди историков. А в 21 веке, в котором мы имеем место жить, начало очень многое изменяться. Вдруг появилась точка зрения, что на самом деле главным таким инициатором и провокатором, подтолкнувшим к крестовым походам, был тогдашний византийский император, ну, современник первого, по крайней мере, крестового похода. Хотя раньше такого рода историческая гипотеза, точка зрения, никак не имела места быть. А почему это вдруг случилось? А потому что в наше время в условиях, так сказать, политкорректности и западной толерантности, крестовые походы начали рассматриваться как некое преступление нравственного характера. Вот. Ну, не политкорректно это было, так сказать. Вот. Поэтому возникла потребность в западной историографии, исторической науке взвалить вину на кого-то другого, не коренного представителя западной священной там, Римской империи. Ну, наилучшим кандидатом оказался тогдашний византийский император, который, конечно, определенное участие принимал вместе с Восточной Римской империей во всех этих действиях, но на самом деле он никак инициатором-то не был. Но это просто такой характерный, по-своему, интересный пример, как исторический взгляд, якобы научный, может кардинальным образом меняться в зависимости чисто от идейных, идеологических схем. И вот если мы обращаемся к нашим русским святым в нашей русской истории, мы в особенности должны это ощущать, понимать и в какой-то степени этим жить, что главное достояние нашей русской тысячелетней истории – это история наших русских святых. И она – это история и подвиг, и молитвы, и бытие наших русских святых имеет великую силу. Мы последние 100 лет, последние десятилетия, последние годы живы, целы, и как русская некая цивилизация, изначально христианская, остаемся на плаву просто неким чудом Божиим. Хотя в наше время, в очередной раз, весь западный цивилизационный мир против нас ополчился. И это не случайно, потому что западная цивилизация – это западная цивилизация. Она к другим цивилизациям, а русская славянская цивилизация – это другая цивилизация, православная. Западная цивилизация никогда не будет относиться миролюбиво, желать нам добра. Она будет всегда относиться к нам хищнически. Она всегда будет желать нас подчинить, сокрушить, использовать наши ресурсы, богатства, чтобы путем грабежа, коим эта цивилизация не одно столетие промышляет, стараться как-то жить и процветать. И какие бы мы вопли ни слушали, война, это плохо, мы первые якобы там начали, ну, такие гуманистические, это мы видим, да, в других людях. Ну, такое у них миропонимание, это даже осуждать не надо. Война действительно в своих проявлениях не является благом таким явным, житейским для человека. Это кровь, пот, грязь, смерти, жертвы. Всегда и во всей истории всегда так было, будет и есть. Какие бы формы ведения войн не принимали бы. Но за войнами стоят определенные интересы, движения. Интерес западной цивилизации не принести нас благо нам. Если нас сметут, ну, если нас победят, нас постепенно уничтожат, как ни крути. И как церковь в том числе. Потому что русская православная церковь, несмотря на все наши немощи, это одна из последних, самых серьезных занос на пути у антихриста как такового, по сути. Это так. И еще раз повторюсь, западная цивилизация, она сформировалась на ложной псевдобиблейской идейной предпосылке протестантской, что Бог им, как древнему Израилю, дает право уничтожать другие народы, подчинять другие народы, как Ханаан. Мы для них, как Ханаан, мы для них, как индейцы. Протестантская цивилизация, ну, а-ля протестантская и отчасти католическая, при завоевании Америки Северной и Южной, фактически уничтожила 100 миллионов индейцев. Это они сами приводят сейчас эти цифры. Это не конспирологические выдумки наших публицистов. Это реальные данные самих же там североамериканских каких ученых-историков. И мы для них ничуть не лучше этих индейцев. Поэтому, ну, если индеец, которого должны уничтожить миллионами, будет вопить: «Война – это плохо, и мы за права человека», ну, можно это провозглашать, но если ты не противопоставишь реальную силу, способную действительно воевать, то ты будешь уничтожен в конечном счете. Со всеми твоими близкими, детьми, внуками и правнуками, которые просто не родятся в таком случае. Это неизбежно, к сожалению. Это реалии этого мира, лежащего во зле. Но одновременно с этим мы должны, верующие во Христа, понимать, что сама возможность противостояния этому, она в контексте, в границах нашей цивилизации нерациональна. Она чудом происходит. Наша элита вся продажная в своем большинстве. Она в плане нравственно-духовном не то что душевная, она вообще ничего не понимает в нравственно-духовном плане. Даже если она говорит о русском мире, она не понимает, что о русском мире, если всерьез говорить, это можно говорить только как о христианском мире, как мире, во главе которого евангельские заповеди и имя Божие. А большинство современных правящих, там, кто людей, то совершенно не в состоянии понять. А почему же тогда все-таки мы имеем возможность противостояния, сопротивления, в состоянии оказываемся и воевать, а промыслом Божиим и предстательством, молитвами наших святых? Потому что Для нас все сосредоточено в теперешнем моменте, здесь и сейчас, а Бог все это покрывает, промышляет, исходя и из нашего прошлого, святого, святых, и из нашего будущего. И это мы понять не можем. Потому что если просто взять наше состояние, нашего народа нравственно-духовное, то, наверное, все погибло бы. А если взять всю совокупность нашей истории многостолетней и мощь наших святых, все погибнуть в одночасье не может. Потому что за всем этим стоит и подвиг наших святых, и их молитвы, и их бытие в Царстве Небесном, которое воздействует и на наше бытие, и кровь наших новомучеников. Поэтому каждый в свою меру мы должны стараться учиться каждый день своей жизни, быть христианами, искать познание Бога в том, что нам дано, каждого на своем месте и в общем соборном устроении, в покаянии, в молитве, в причащении и возможности исполнения евангельских заповедей. Главное об этом не забывать. Помоги нам истинно в этом, Господи. Аминь.